Блажен, кто посетил сей мир, в его минуты роковые, его призвали все благие, как собеседника на пир, сказал великий русский поэт. Китайцы, причем всей нации, возражают ему проклятием, чтоб тебе жить в эпоху перемен. Сегодняшний герой, его мировоззрение, заметьте, не блажь, не прихоть, а устойчиво, а человек он образованный. Мировоззрение, как и мировоззрение тех, кто разделяют с ним представление о том, в каком мире мы сегодня живем, на мой взгляд, и привело планету к тому, что сегодня называют кокетливо финансовым или экономическим кризисом. Во какие темы мы будем сегодня обсуждать в самой, наверное, субъективной программе на отечественном телевидении «Гордон Кихот». Дамы и господа, для серьезного, обстоятельного, может быть, даже судьбоносного в какой-то момент разговора, я приглашаю сюда главного редактора журнала GQ Николая Ускова. Спасибо, что пришли.
Спасибо, что пригласили.
Спасибо, что пришли.
Спасибо, что пригласили.
Я прочел одно из недавних ваших интервью и понял, как вы вообще относитесь к телевизионным передачам и к этой в частности. У меня нет задачи сегодня поменять ваше отношение к нам. У меня нет даже задачи поменять ваше отношение к действительности. У меня есть задача поговорить на темы, которые далеко выходят за заявленный предмет обсуждения. Потому что я убежден, что... Впрочем... Что болтать? Давайте посмотрим, какой вы скверный, омерзительный и отвратительный, вопреки тому, что мы видим перед собой. Итак, Николай Усков, плохой мальчик.
Апологет гламурной России, главный редактор главного мужского журнала страны. Страстный идеолог потребления, гуру поколения развлекающихся менеджеров, продавцов пустоты и знатоков всевозможных западных брендов. Он служит тем, кто любит и умеет разбираться в сортах зеленого чая, кредитах и марках обуви, а также рассуждать о прелестях комфортной столичной жизни и суверенном гламуре. Господин Усков абсолютизировал пустоту и пошлость роскошной и бездумной жизни. На страницах своего журнала он ежемесячно выписывает индульгенцию всем, кому хочется в жизни лишь одного – тратить и покупать. Когда-то Усков был историком и преподавателем МГУ, и отличное знание законов истории привело его в 2000-е в журнальный бизнес. Он прекрасно понял, что поколению изголодавшихся по потреблению людей нужны будут новые жизненные ориентиры. Он всегда на виду и на слуху – в телевизоре, газете, радиоприемнике. Подтянутый, пластичный, телегеничный и хорошо одетый, Усков вовсе не случайно превратился в идеолога нового, сладостного, русского стиля. Он никогда не устанет оправдывать общество потребления, потому что сам плоть от плоти его часть. И ему нет никакого дела до реальной жизни реальных людей, особенно если они ходят пешком и, не дай бог, носят не ту марку обуви.
Люкс, как говорит мой одесский дядя.
Не, ну куча фактических ошибок.
Вот мы же для чего
спасибо,
показали.
Спасибо, отдельное спасибо за слово «индульгенция» из моего прошлого. Меня, как бывшего историка церкви, оно очень порадовало. Но в целом, конечно, не очень профессиональный сюжет, поскольку там были и фактические ошибки.
Укажите нам на них, пожалуйста.
Ну, не в 90-е я почувствовал, что надо уходить из университета и делать для... молодой российской буржуазии и глянцевый журнал, я почувствовал это значительно позже. И вообще, когда я уходил из университета, я не знал, что я буду заниматься глянцевым журналом. Я уходил в скромненький интернет-проект и уходил, потому что, в общем, устал от той жизни, которую вел в 90-е.
То есть причины были внутренние?
Это были внутренние сугубо причины. Никакой идеологии за этим не стояло. И более того, идеология какая-то стала складываться только где-то с 2003 года.
Поговорим. Вы забыли, что у нас еще есть сюжет, наверняка такой же лживый, какой Усков хороший.
Несомненно.
Давайте посмотрим на него, да?
идеолог сладкой жизни, главный редактор лучшего в стране мужского журнала, сделанного по самым высоким мировым стандартам. Усков стал не только гуру для поколения столичных менеджеров, его журнал был и остается таблеткой счастья абсолютно для всех слоев населения. Белозубое счастье, которое излучают персоны каждого номера, внушают читателю надежду на то, что хорошо там, где нас пока еще нет, но скоро будем обязательно. А возможность красивой жизни, до которой достаточно протянуть руку, стимулирует читателя к профессиональному росту. Ведь те, кто хочет тратить, неизбежно должен зарабатывать. А за любым хорошим заработком всегда стоит хороший специалист. И это Николай Усков, историк по образованию и бывший преподаватель МГУ, отлично знает из мирового исторического опыта. Так что решение стать сталкером сладкой жизни и разъяснить своим главным читателям из высших слоев общества все про хороший вкус и правила поведения в свете – сознательное и, можно сказать, идеологическое. Вот поэтому-то Усков, подтянутый, пластичный, телегеничный и хорошо одетый, всегда старается быть на виду. На собственном примере демонстрирую хороший вкус к одежде и умение держать себя в обществе.
Ну, тут тоже вранье какое-то, да?
Не, ну все это преувеличение, в принципе, понимаете, я...
Гиперболизация.
Гиперболизация. Я ни в коей мере не идеолог, не апостол, не проповедник, не миссионер гламура. Я скорее его бытописатель, историограф, как историк по образованию. Вообще, историки, если вы знаете, они не очень любят оценивать. Они любят именно наблюдать и описывать. В данном случае, знаете как, не я придумал гламур, не я придумал этот московский зоопарк, каковы, без сомнения, является, в общем, добрая половина высшего общества в России, в Москве. У меня вообще ощущение, что редакторы, которые работали над и позитивным, и негативным взглядом, не очень понимают, что такое журнал GQ. Это, в принципе, журнал не совсем про гламур, не совсем про блески, не совсем про улыбки металлокерамики.
Я, смотрите, тут по правилам я должен сформулировать к вам претензии. Поскольку вы уже отреклись от идеологии гламура и считаете себя историографом, давайте перенесем акценты, потому что мне что-то надоело в этой передаче ругаться. Ну, надоело. Давайте мы поговорим. Поговорим о том времени, в котором мы живем, а главное, попробуем сделать то, чего сейчас никто не может сделать. Некий прогноз на выход из этого времени. Современная цивилизация, которой мы, к сожалению, к моему сожалению, принадлежим сегодня, это цивилизация потребления. Она так устроена. Что это значит, с моей точки зрения? Что кнутом в этой цивилизации является, или точнее говорить, вот мы в такое время живем, являлось насаждение панического ужаса перед завтрашним днем. Завтрашний день кошмарен, чудовищен, если не. И дальше идут наборы: страховка, кредит, ипотека. И это кнут. Ну, как бы ты поработай сегодня. Да, мы тебе поможем, ты поработай, чтобы завтрашний день он тебе ответил только добром. И пряник в этой системе, я могу ошибаться, это моя точка зрения, пряник в этой системе — это растущее потребление. Не просто потребление, а растущее. Завтра будет лучше, чем вчера, если ты, да, пересядешь на другую машину, купишь себе более дорогой
костюм. А разве не будет?
Послушайте, да.
Вы пересели с «Жигулей» на «БМВ».
Вот,
вам стало
смотрите,
лучше?
Вот, смотрите, попались. Все, да? Хорошо. Да.
Нет, yes. Вам стало лучше?
Yes. Yes.
Нет, вы ответьте, Александр. Вам стало лучше?
Проблема в том, что у меня никогда не было «Жигулей». Я не могу сравнивать.
А у меня были.
А квартир у меня нет до сих пор. А на тряпки я не обращаю внимания, потому что лишь бы срам прикрыть, и все. Вот Коплевич подтвердит, он меня видит почти каждый день в ресторане «Цедел».
Но вы хотя бы от одного ресторана к другому передвигались в своей жизни, от столовки, предположим, с квашеной капустой и черным хлебом, до ресторана ЦДЛ.
Вот теперь нормально ест. Я видел, что оказывается.
То есть нормально. Все-таки некоторые потребительские изменения с вами произошли.
Конечно, не всякого сомнения.
И вы их оцениваете позитивно.
Так нет, я же не отрицаю, что и я принадлежу к той же самой цивилизации, к той же самой системе ценностей и мер. Но растущее потребление на планете, где ресурсы ограничены, можно обещать только очень небольшой части населения этой планеты. 10% населения сегодня владеют 90% ресурсов, остальным остальное. Остальным это не очень нравится, но сделать ничего не могут. Мы говорим об этих 10%. Вот об этом обществе потребления, растущего потребления. Да? Мы бы не стали сейчас вот так серьезно об этом говорить, а так бы, наверное, по побрякушкам и пошли. Если бы не то, что называется кризисом сегодня. А кризис этот, с моей точки зрения, он не просто спровоцирован таким отношением к кнуту и прянику, к растущему потреблению. Кризис этот привел к тому, что мы имеем сегодня не экономический, не финансовый. Мы имеем сегодня системный кризис, который меняет ориентиры в мире. Оказалось, что растущее потребление невозможно, что сказки про кредиты, ипотеки и страховки остались за бортом. Ну, посмотрите, что делается, да? И нам надо срочно находить какие-то другие стимулы к существованию. Грубо говоря, вы привели нас к тому, к той жопе, в которой мы сейчас находимся, и при этом пытаетесь рассказать, что вы тут ни при чем.
Ну, я действительно здесь к этому как-то не имею прямого отношения.
Ошибаюсь.
Мне очень импонирует роль мирового зла, но, к сожалению, это не так.
Нет, давайте локализуем зло.
Да, так, к сожалению, это российское. Не так. Пожалуй. Но тоже это прекрасная роль, я считаю. Мне же кажется, насколько я информирован, я, безусловно, не экономист, насколько я информирован, все-таки мировой кризис более сложное явление, и он не сводится к тому, что кто-то хотел какие-то сумки купить себе из крокодила, например. Кризис, в принципе, случается с экономикой, это не первый кризис, мы это очень хорошо знаем. Это эпоха, когда устанавливается новый баланс между потребностями и возможностями. Да? Мы должны подождать какое-то время, когда вот этот баланс восстановится. Потому что были очень перегретые потребности, и возможности им совершенно не соответствовали. Да, и в какой-то момент все рухнуло. Но вся, в общем, человеческая история – это постоянный рост потребностей. Да, человек, в общем, изобрел орудие труда для того, чтобы есть там, пищу определенного качества, да, и добывать ее легче, чем он ее добывал прежде. И так далее. Если мы посмотрим, собственно, потребности всегда были двигателем мирового прогресса, мировой истории вперед, назад, не знаю, куда мы движемся, mm-hmm. но мы куда-то определенно движемся. Mm-hmm.
Да, вы, наверное, правы, но мы сейчас говорим некими теоремами, ну, пытаемся. А давайте представим себе конкретную ситуацию. Вот что сейчас происходит? Вот что? Нет ни одной компании в нашей стране, которая, вступив в эту кризисную эпоху, не попыталась бы принять антикризисных мер. К чему они сводятся в основном? Они сводятся к сокращению бюджетов, к увольнению сотрудников. Для чего? Для того, чтобы сохранить прежнюю норму прибыли.
Выйти в ноль, я думаю. В большинстве случаев просто выйти в ноль.
При этом вы свою зарплату сокращаете?
Конечно, если потребуется, сейчас нет, сейчас просто это не требуется.
Погодите, если потребуется, а вы сначала что делаете? Увольняете 30% сотрудников или сокращаете свою зарплату?
Можно и так, и так. Прежде всего начинается с руководителя.
Нет, нельзя так и так. Нет, я вам объясню, почему нельзя. Почему? Потому что вам все равно придется срезать себе зарплату, но в это время 40% населения страны окажется без дела и на улице.
Понимаете?
А у нас социальная система, к сожалению,
безусловно,
да, не может поддержать даже элементарного их существования. А они уже элементарного не хотят.
Безусловно.
Вы уже им внушали все эти годы, что им мало элементарно выжить. Но им надо еще увеличить... Внушал. Всем, да. Нет, всем, я... пока. Всем,
потому
всем читателям журнала.
В бюджетах уже все по-другому.
Слушайте, журнал GQ существует с 1931 года. Он тогда по-другому назывался. Это «Великая депрессия». Mm-hmm. Ничего, он как-то выжил.
Сравнивайте нынешние времена с Великой депрессией. Тогда действительно был тяжелый экономический и финансовый кризис. Но не пошатнулись основы. А сейчас они пошатнулись, потому что вы не можете больше никогда этому человечеству обещать растущее потребление.
Александр. Дело в том, что Николай.
Сюда.
Да. Дело в том, что Николай прав, он существует с 31 года, с Великой депрессии. И потребитель, который тогда потреблял идеологию журнала GQ, и сегодня тот же самый. Тогда это было окружение Аль Капоне, все эти торговцы виски нелегальными, все эти воспетые кинофильмом «Однажды в Америке» бандиты и новориши, увешанные бриллиантами настоящими и бриллиантами фальшивыми, их на кокаининые подруги. И сегодня это абсолютно то же самое. Ваша аудитория не меняется и от кризиса не зависит. Поэтому вы, естественно, будете жить...
Вы преувеличиваете.
Ну, я не преувеличиваю, я просто знаю. Секунду.
Гордон замазал.
Но мне хотелось бы перевести такой благостный наш разговор, знаете, такой постиндустриальный, постмарксистский диалектический такой дискурс в такой откровенный современный грязный гламур.
Да, попробуйте.
Которым, да, я попробую. Я хотел бы поговорить несколько о мировоззрении нашего героя, который он ясно выразил в интервью независимой газете в прошлом году. Вы сказали примерно так. Писать можно о чем угодно. О смерти близких, имею в виду свой журнал. Хороший журнал, кстати. О смерти близких, хороший в эстетическом смысле. О трагедии в Беслане. А через три строчки вы сказали, а главное, чтобы то, о чем мы пишем, развлекало читателя.
Развлекало по-разному.
Вы считаете, что трагедия в Беслане может развлекать каким-то образом?
Понимаете, развлечение бывает разным. Понимаете, когда я читаю, например, описание смерти Пети Ростова...
Трагедия в Беслане вас развлекает?
Когда я читаю описание смерти Пети Ростова в «Войне и мир», оно меня развлекает.
Николай,
нет.
Я прошел четыре военных конфликта, в отличие от вас, я видел мертвых детей, мертвых женщин. Вас это развлекает на страницах GQ?
Нет,
мне это снится
меня,
ночами.
Естественно, не развлекает.
А тогда зачем
Но
вы это
прочесть,
говорите?
Прочесть хороший текст об этом, хороший в том смысле, что он меня изменит.
У меня к вашей эстетике, понимаете? К вашей эстетике претензий нет. Вы человек безупречный с точки зрения эстетики. У вас просто отсутствует этическое наполнение этой эстетической формы.
Вам кажется, вы заблуждаетесь.
Я опираюсь на то, что вы говорите.
Вы заблуждаетесь. Я был первым грязным журналом, который написал про трагедию в Беслане.
Дайте встрять. Нет, дайте встрять, пожалуйста. Главная обманка и заблуждение в чем? В том, что вы создали некий орден, который отвлечен, этот орден, да, тайными знаками.
О, орден тамплиеров во главе с Иском.
Да, Шанель, Версачи.
Просто шикующая буржуазия, которая говорит крестьянину не так, а так. Ты хам, хочешь устрицу, можешь тоже ее поесть.
Давайте по порядку.
Но для этого ты должен измениться, стать лучше.
Для этого, нет.
А так они говорят.
Нет, нет, не измениться и стать лучше. Да. Для этого
ты
должен.
Я так сказал.
Вы человек интеллигентный, естественно.
Я вам скажу, не обобщайте. Я обобщаюсь.
Я вам скажу, как так сказать.
Можно секундочку?
Потому что если ты заработаешь на Версаче, ты в клуб попадешь.
В том же самом интервью, Николай. Николай задал мне вопрос. Дамы, прошу вас.
Ура.
Дамы, извините, позвольте, я отвечу на вопрос джентльмена.
В чем был его вопрос?
Где он сказал, где вы сказали в том, что вот такое отношение к людям, да? В том же самом интервью. Может, вы просто не улавливаете это уже? Вы сказали, что, собственно говоря, народ-богоносец и строитель коммунизма, так вы обобщили русский народ, искренне верил, он как бы считал, что эта форма, красота, она ему не нужна. Что мужик, я там второе слово говорить не буду, которое вы в интервью принесли, дремуч, должен быть могуч.
Нет, вонюч, там, но это классическая форма.
Могуч,
много занимается сексом.
И, да, много занимается сексом и вонюч. Это ваше отношение к народу.
Да
это,
нет,
это
я сказал, что людям, таково эстетика, было отношение русской революции.
Слушайте,
вся страна до сих пор, половина страны до сих пор ходит в деревянные сортиры.
Что Зига Вертов, это я имел в виду. Что эстетика русской революции, да. Вот об этом, да. До 20-е годы, 30-е годы, это прорыв в мировом искусстве, в мировой эстетике.
Прекрасно. А почему сортиры деревянные до сих пор?
А мы агрессивно навязывали эту культуру.
Почему сортиры деревянные?
А почему в Америке, в то же самое, в Техасе, я вот в Техасе был, почему там такие люди, что они не умещаются в эти свои машины, понимаете?
Но это уже какая-то оценочность. Сортир, что у них нормальный.
Дорогой наш Усков, товарищи.
Сортир деревянный, потому что монашеский есть идеал, который
прекрасно знает. Давайте по порядку разберемся. Тихо! Вы человек очень образованный, получивший замечательное образование.
Московский авиационный институт имени Сергея.
Безусловно, но помимо этого вы еще имеете и другое образование, и вы занимались религией, правильно? Историей религии. Люди, изменившие ход истории. Люди, создавшие или содействовавшие обществу потребления. Их имена. Хью Хефнер, Ларри Флинт. Люди, работавшие в гламурной журналистике. Кто такой Усков? Вы зачем его сейчас масштабируете в этом смысле? Кто дает лицензии на открытие этих журналов? Кто разрешает открывать эти журналы? Вы думаете, что Усков... Давайте поставим
вопрос. Я не против этих журналов. Я против того, чтобы это мировоззрение брутально предлагалось народу, который вы считаете холопами.
А вот у меня вопрос к вам. Почему вы против того, чтобы оно брутально предлагалось народу?
Против высокомерия, с которым это делается. Высокомерие чудовищное. Наглость смердяковское высокомерие.
Я вот не вижу в этом никакого высокомерия.
Фома Апискин, понимаете?
Вы в этом гламуре, вы видите только одну его сторону. Какие-то бесконечные бриллианты. Мне кажется, что как раз это абсурдность в кризисе. кризисе, она уйдет. Уйдут картины Кунца за десятки миллионов долларов, уйдут салюты из икры черной, уйдет вот эта абсолютная, действительно, такая абсурдная
действительность. Что еще салюты из икры еще?
Но останется
главное. Танцующие устрицы,
вот что это еще? Все уйдет.
Рассказывайте, говорите, умоляю.
Но то, что останется, Максим, и то, что, безусловно, является сутью гламура, это стремление к красивой жизни, стремление быть здоровым, стремление быть физически подтянутым, иметь хорошую кожу лица, быть хорошо одетым, как вы, Максим.
Чего вы взяли, что это гламур,
Ксения? Это, безусловно, то, о чем говорит журнал GQ и о том, о чем пишет Николай,
слушай,
о чем
выходит в статье. Когда последний раз стирали руками, скажите мне, в холодной воде?
А почему я должна стирать руками в холодной воде, если у меня есть возможность стирать, чтобы мне это делали?
Потому что больше, чем у половины женщин нашей страны такой возможности нет. Ни горячей воды, ни стиральной машины.
Но я считаю, что когда есть некое издание, которое говорит о здоровом образе жизни, о том, что нужно заниматься спортом, хорошо, красиво, со вкусом одеваться.
Слушай, можно вопрос? Зачем?
Зачем? Для того, чтобы лучше.
Для того, чтобы что?
Для того, чтобы дольше жить.
Вы поймите сразу, мы любим красивых, хорошо одетых женщин. Тут нет сомнений. И полуодетых тоже.
Стоп. Разойдитесь, пожалуйста, все, кроме главного героя. Да. Значит, благодарю Максима за то, что он взял на себя роль ведущего этой передачи. Мне было приятно посидеть. Я не против, кстати, совсем. Мы ушли от главного вопроса. В чем, с вашей точки зрения, Николай, заключается идеология гламура? Вы как бытописатель, как историограф гламура, да, можете нам рассказать, что же это за зверь такой?
Вы знаете как, в европейских языках это обозначает, в общем, стиль жизни с хорошим вкусом, в отличие от России, да? Высшего общества. Когда они говорят, это было гламурно, они имеют в виду не то, что кто-то поливал проституток шампанским за 300 евро бутылка.
Это является стилем жизни высшего общества в России.
В России, да. А то, что все были одеты очень изысканно, бриллианты были стольких-то карат, и было столько проявлено вкуса, что все просто умерли от восторга. Это имеется в виду в европейских языках. В России, конечно, всегда все воспринимается совершенно по-другому. Русское общество специфично, это общество, как мне кажется, просто изголодавшееся под повод Дольче Вита. И мне трудно осуждать этих людей, которые с таким ажиотажем бросились потреблять. Понимаете, им, чтобы забыть какую-нибудь там Люблинскую улицу и сосиски черкизовского мясокомбината, нужно съесть столько устриц, сколько, понимаете, какому-нибудь там герцогу Вестминстерскому, в общем, не съесть за всю свою унылую жизнь. Мне кажется, что вот эти люди, они так поживут, потом им это надоест. Им уже надоело. Гламур похоронил не кризис. В принципе, русское высшее общество устало от гламура где-то, наверное, года два назад. Может быть, года полтора назад.
Стоп.
Высшее общество.
Вот стоп. Кого вы называете русским высшим обществом?
Госчиновники высокого ранга, сотрудники прокуратуры, пенсионного фонда, список Forbes, высокооплачиваемые режиссеры и продюсеры. Едва ли мы с вами, Александр. Едва ли. Тем не менее.
Я точно нет.
Ну, я иногда, вот, так сказать, попадаю туда случайно, как журналист, который занимается бытописанием гламура, но чисто случайно. Это, безусловно, Ксения Собчак и так далее. Но эти люди так не живут, давно так не живут. Понимаете, вот они давно не поливают никого шампанским. Они скромненько коллекционируют хорошую живопись. Вот тут. Знаете, есть такое в социологии понятие пирамида Маслоу, да, когда люди, удовлетворяя базовые потребности, вот со временем они переходят к удовлетворению более сложных нематериальных потребностей.
Вот я бы сказала, что разговор у нас, по-моему, пошел немножечко не в том русле, потому что мы все сейчас очень активно обсуждаем, что такое гламур, да, и чем он, так сказать, хорош.
Вот, дело в том,
что он не хорош и не омерзителен. Он просто укладывается на нашу психологию российскую и оказывается очень вредной штукой в нашей стране в нынешний период. Потому что у нас все очень активно начинают учиться потреблять, и никто не хочет учиться создавать. Вторая проблема заключается в том, что наше современное общество дико расколото. И вот эти ценности, которые проповедуют подобные журналы, и вообще подобный стиль жизни общество не может консолидировать и не может ему показать перспективу, которая бы могла объединить людей совершенно.
Вы считаете, что идеология успеха не консолидировала российское общество?
Это идеология успеха, которая имеет, так сказать, очень такие узкие координаты. Что такое успех по гламуру? Это материальные ценности плюс слава. Или просто материальные ценности. Но дело в том, что это не одно и то же. Да, а по негламуру успех – это нечто, к чему все-таки имеет отношение.
Вот духовная жизнь.
Вот вы как художник, да, театральный, хороший, вы можете и не принадлежать к миру гламура. Просто у вас будут свои поклонники, вы останетесь в истории культуры.
А продавать свои картины? А продавать свои картины или нет? Потому что если Павел Михайлович или любой другой Хамдамов, если кто-то продает свои картины современных, ныне живущих художников, в гламур, он тем самым кормит этот гламур. Значит, не продавать.
Это совершенно не важно. Я говорю,
как не важно? Кто-то же его кормит.
И уже превратился в идеологию.
Давайте.
Они же не вдохновением
человеком и думать о красе ногтями.
Ценности не единственные. То, что модно,
это
не всегда ведет общество вперед.
Вы сами запутались в понятиях. Вы сказали, что есть идеология гламура, которая состоит из славы и материальных ценностей. А из чего вообще состоит любая тогда другая идеология успеха? Идеология успеха – это всегда некий материальный достаток, это всегда
не
некий
всегда,
успех.
Неправда, не
успешно,
вы,
некая
не
слава.
Вы что? Что есть высший
успех. На этом построены все Моцарта современные общества, все западные.
Когда всех хоронили в общем могиле. Давайте вот это
великой
ложная информация.
Вы сама как считаете, ваше мнение? Вы хотите быть успешной?
Да, был абсолютно гламурным персонажем.
Между прочим, самые большие заработки у Моцарта.
Все гламурные персонажи.
Нет, важно, чтобы Первый канал продолжил свое существование. Для этого мы должны прерваться. Хорошо? Мы вернемся, да. На Первом канале «Гламур и антигламур» в программе «Гордон Пехот».
Александр, можно я сразу вот скажу?
Нет.
Меня
нет,
вообще ну,
нет,
пару Сень, слов
подож... Сень, подождите, у вас будет пару слов, я вам обещаю. У нас в гостях Николай Усков, мы разговариваем с ним, а нам все остальные мешают. Я вернусь все-таки к нашему разговору.
А кто вам больше всех мешает?
А больше всех Каплевич. Смотрите, да, мне кажется, разговор пошел у нас немножко не в ту сторону, потому что вы обсуждаете гламур так, как будто он жив. Я-то абсолютно убежден, что не просто это система ценностей, это философская система, это система успеха, выраженного не в, как вы правильно сказали, не во внутренней успешности, не в социальной адаптированности, даже не в количестве денег, а в неких марках, и лейблах, да, в неких утверждениях других людей, особенно тех, кто, ну, вот не обладает воспитанием человек, нет у него образования, как у вас, блестящего, да, нет у него вкуса от природы, ну, бывает такое, да, ему достаточно довериться лейблам, он ему доверяется, да, вот вы такой в журнале путеводитель по этому миру, лейблы. Нам надо как-то выкручиваться, нам надо говорить о дне завтрашнем, Сень, ну, будет меньше денег, меньше. Вам придется с одних лейблов сползать на другие. Даже если мужиков будет...
У вас какое-то превратное вообще представление о лейблах. Александр, мне вообще вот это вот лицемерие, вы стоите в абсолютный, вот знаете, апофеоз гламура.
Синя.
Прекрасное пальто Ямамото. Очень красивый, модный коричневый цвет в этом сезоне. Вы посмотрите на Александра Гарьевича, да. А Максим Шевченко, да. Чуть-чуть расстегнутая Синя. Правильно рубашка.
Синя.
Очень хорошо скроенный
Куда
костюм.
Куда тебе ответить-то?
Ну, послушайте, дайте, это Сильно? Разве не гламур? Комедия.
Дайте ответить. Это...
Это не ваше? Александр Гарьевич.
Это дайте ответить.
Я только закончу, одну
секунду. Это сценический костюм, сшитый Леной Макашовой.
Тоже неплохо.
Есть лейбл.
Мы ее любим.
Это костюм осенизатора и водовоза.
Это называется хендмейд, это в единственном экземпляре.
Разумеется, но я не покупал этого. Я не хожу в этом в жизни. У меня есть другие предпочтения и цели, поверьте мне. Ответьте мне на вопрос, пожалуйста. Как вот с вашей точки зрения, я успешный человек или нет?
Безусловно.
А в чем?
У вас хорошо оплачиваемая работа.
В общем, мы к вам приходим.
Вы великолепный журналист. Вы абсолютно гламурный оборотень.
Смотрите, представьте себе.
Вокруг вас всегда молодые девушки.
Представьте себе.
Вы всегда прекрасно одеты. Курение, вот это очень гламурное, такой абсолютный декаденс.
Вы не путайте гламур и богему. Это разные вещи.
Абсолютно. Богема по рождению гламура.
Ай-яй-яй-яй-яй. Я снял теоретическую историю,
чтобы показать, что... гламурность богемы, друзья.
Ответьте мне на простой вопрос. Значит, мы договорились до чего? Что я талантливый, успешный, вокруг меня молодые девушки. Зашибись.
Да?
Я вел программу «Нью-Йорк-Нью-Йорк». Теперь представьте себе, на секунду, представьте себе, что я вот органически не могу войти в кадр программы «Нью-Йорк-Нью-Йорк», если на мне нет. И дальше идет список. И дальше идет некая сумма, да, вот, ну, которая должен потратить. Вы помните, в чем я ходил в Америке?
Ну, и там майки джинсы.
Я вас все время наблюдал, на вас были хорошие джинсы, всегда вязаные такие мутные.
Какие хорошие джинсы? О чем вы говорите?
Плохие?
Second hand, все.
А в телевизоре не видно.
Тогда возможности не было, Александр.
Были, поверьте. Были.
Александр, у вас просто, давайте вернемся к теме. У вас просто,
дорогая, я вас приглашаю в раздевалку после передачи. Я покажу.
Я покажу.
Это не мое, это одежда, я же говорю.
Александр, у вас просто есть вкус. Это еще одно ваше достоинство.
Нет, Александр Гарч, у меня к вам вопрос. Вы неоднократно, ну как бы, да, если переходить на какие-то технические вещи. Вот смотрите. Сколько людей в зале или там, допустим, у вас ваша квартира или вы в съемной квартире живете?
Я в съемной живу.
Вы съемной живете. Потому что вы как состоятельный человек, сколько раз вы состояли в браке?
Ну, я сейчас вспомню, разве вы что?
Неоднократно. То есть, заметьте, внимание, вы всегда были уверены в завтрашнем дне. Потому что если бы вы в нем не были уверены, вы бы не женились.
Вы что, спятились?
А вы как порядочный человек, женщинам же оставляли что-то?
Чего же вы мне навязываете свою идеологию?
Как я вам ее навязываю?
Совершенно неправильно.
А вы когда разводитесь?
Ну, это совсем... Во-первых, зачем вы пустили слух на первом году пребывания в Москве, когда вернулись в Грузию, что вышли за меня замуж, я не знаю.
Это ваша жена.
Но этому сейчас выяснять не будем. Этому мы сейчас выяснять не будем. Кроме того, я помню.
И ваша жена с вами
развелась. Я помню год, когда вы приехали в Москву. Какой гламур, о чем вы говорите? Какая тусовка, о чем вы говорите? Была испуганная провинциальная грузинская девочка, которая пыталась состояться... В первую очередь, творческий.
Да.
Но у нас, да.
И что?
А дальше что?
И все пришло.
И состоялось, и все пришло.
Я хотел что-то сказать.
Да нет, а я хотел сказать именно к моменту, как ты сказал, что я вот успешный человек, ты про себя сказал. Вот. И при этом, какой же я гламурный, я подумал тут же, что вот мне надо выйти и задать тот же самый вопрос. Я успешный человек?
Конечно. Успешный. Что бы вы делали без гламура? Вы же любимый олигархический артист.
Минуточку.
Все корпоративы проходят только с вашим участием.
Откуда вы это вообще взяли?
Я вас столько раз видела.
Во-первых, видели.
Уважаемых мероприятий.
Давайте подождите.
Таких людей
не ждайте Сашу.
Вы же сейчас
она
передергиваете.
Абрамовича.
Саша, одет хорошо.
И Фридмана. Нет,
подождите. Оделся, Саша, хорошо.
Подождите, минуту.
Дайте
Саше говорить. Можно я скажу? Да что ж такое-то?
И часы у вас отличные.
Часы у меня. $100. Вы что, ребята?
Отлично, это прекрасно. Абрамовича за 200.
Минуточку.
За $200.
Видели вы меня один единственный раз? И на какой это было тусовке? Это было на классический квартет играл музыку, на которой я пел Вертинского.
Бесплатно?
Больше ни на одной, минуточку, больше ни на одной гламурной тусовке вы меня не видели. Мы с вами даже не знакомы.
Вы
вот
на
так.
Сцене были, а в зале куча людей. Ну, конечно,
правильно, я был на сцене один, единственный
конечно,
раз. Трудно было меня, наверное, увидеть, если я как артист поющий высоты Вертинского
ты
был на
сцене. Ты хотел что-то другое сказать.
Вот. Так да. Я вот и хотел сказать. Да. И при этом я человек абсолютно не гламурный. Так же, кстати, как мне кажется, и Паша Каплевич. Я
скажи, пожалуйста, вот
что он сидит... гламурный человек. Вы просто поясните.
Человек, который...
Снежный барс.
Ну, я тоже не гламурный, мы же об этом и говорим.
Человек, сознательно ограничивающий свои потребности, имеющий необходимое и достаточное. Это человек не гламурный. Человек, который не может ограничить своих потребностей, человек, который получает кайф и счастье только от того, что они растут с каждым днем, а у него есть возможность их удовлетворить.
Почему это сразу возникает слово «только»? Почему нельзя больше работать, больше зарабатывать?
Возмущает
да. больше
нас.
Тратить.
Да.
Это первое, что возмущает нас. Я таких людей, которые занимаются только вот этим постоянным потреблением и живут только вот какими-то материальными ценностями, я таких людей, слава богу, не знаю. Может, да, вы их знаете?
Ну, что,
мне кажется, одно другому не противоречит. Мне кажется, можно
мы прекрасно... ее, во-первых, никому не навязываем. Я с самого начала сказал, что я ничего не проповедую вообще. Я просто вот это описываю. Да.
Моя жизненная позиция остается в рамках моей жизненной позиции. Я никому ее не навязываю. Я живу так, как я живу в своей системе ценностей. Как честно. Только я стану богатой и знаменитой, если это произойдет, естественно, большая часть моего заработка пойдет на то, чтобы помочь детским домам.
А
на
чего?
То, чтобы помочь
отлично.
Людям, которые, извините, умирают от рака. А не для того,
люди,
чтобы
зарабатывать большие деньги и не тратят их на благотворительность.
Ксения, подожди. И Ксения, и Тина, я просто не в курсе, Коли, работают на благотворительность столько... Оля
Слуцкер.
Это просто главный знамя этого направления деятельности.
Вы хотите, чтобы
это не просто делится. Я просто был потрясен недавно на одном аукционе, на котором Тина просто вытащила миллионы из людей, чтобы отдать на благотворительный фонд Чулпан Хаматовой. То есть, как бы...
Хорошо.
Не, ну, хорошо,
это
нехорошо.
Это действительно прекрасно.
Я передергиваю, потому что когда я заработаю в благотворительных фондах,
это такой же пиар для гламурного человека.
О чем ты говоришь?
Ну, чего ты сейчас
передергиваешь?
Ну, ну а зачем?
А давайте послушаем Олю Слуцкую в результате.
Вот давайте... Хочешь сказать, что Чулпан пиарится на этом?
А ты хочешь сказать, что нет?
Да, мы...
Ты знаешь,
нет.
Если таким
какая
образом...
Какая разница? Да,
знаете, я считаю, что это благое.
Вот послушайте, пожалуйста.
Да, о чем... Люди пиарятся, слава богу.
Я тоже считаю, что это благое дело.
Дамы, господа, о чем
я тоже считаю, что это благое дело.
Секундочку, секундочку. Да. Богатым быть не стыдно.
Не стыдно.
Если это богатство заработано правильно.
Абсолютно точно. Я еще не успел сказать.
Красивым быть не стыдно.
Не стыдно, конечно.
Хорошо одеваться не стыдно.
Не стыдно, да.
А что стыдно? А стыдно то, что поэт Владимир Маяковский все время сформулировал, у вас тут сегодня про туалеты деревянные, да. он тоже к этой теме возвращался, вам, проживающим за оргию, имеющим ванную и теплый клозет, не стыдно ли о представленных Георгию вычитывать из вечерних газет? Здесь скрывается суть нашей дискуссии.
Прежде чем мы продолжим масштабировать зло, да. Мне кажется, я...
Да мы считаем это зло, мы считаем это пустотой, заполненной артефактами. Это не зло.
Я подозреваю, это... что я автор того интервью, которое вы, Николаю, процитировали
вы автор,
в самом начале.
Вы госпожа Шевляшова, да?
Да,
вы автор,
совершенно
да.
верно.
Ваш вопрос тоже очень любопытный, скажу
весьма.
Вам честно.
А, вы, да. во-первых, не точно его процитировали, это раз. Да, и два. Точнее. Обратите внимание, предмет дискуссии постоянно ускользает. Вы предъявляете претензии к человеку, который никому не навязывает свою картину мира. Он качественно делает качественный издательский бренд на российской
о
земле,
чем я
который
сразу,
стоит
сразу,
денег,
сразу
прежде чем вам том, принять что... на свое сознание его картину Скучка. Мира, столь вам ненавистную. Вам нужно заплатить энное количество рублей. Вы можете сделать выбор и не
120.
Делать этого.
А, Николай называет рю 120 рублей. За 120 рублей человека можно развлечь, возвращаюсь, трагедии Беслана.
И
это
второе,
сразу в широком смысле. Давайте
широком,
это неудачное
никого,
слово.
Я никого не развлекал. Слово, и развлечь да. трагедии Беслана в моем тексте, в тексте Николая
вам
не
показать?
Было. Не было этого.
Вам
одну
показать
секунду,
ваш текст? Разрешите?
Мы можем писать
про трагедию. Я просто процитирую ваш текст. Вам процитировать? Александр, можно процитировать?
Одну секундочку.
Я цитирую.
Вы бы лучше прочли статью.
Если мы говорим о глянце, говорит Николай, адресованном не особи, особь, это, дорогие телезрители, это вы в широком смысле. Но личности,
нет,
это читатели журнала GQ. Не
это мы, особи, вы а опять личности. Приписываете мне ваши мысли.
То под можно особи. Писать о чем угодно, говорите вы. О смерти близких, о трагедии в Беслане, об успехе и неудаче. Тремя строчками ниже. Мы не можем разговаривать с читателем только про бутоньерки и бронзаты. Очень хорошо изъясняйтесь, вы человек образованный. Но мы не имеем права читателя грузить и поучать. Если он заплатил 120 рублей за номер, только потому, что хочет отдохнуть от трагедии в Беслане. Получить удовольствие на трагедии
это
в Беслане.
Ваше, ваше
визуальное, визуальное или интеллектуальное. Но только не заплакать, не заснуть от скуки. Это ваше главное, не заплакать и не заснуть от скуки. Пусть страна подохнет, пусть она катится в
карьер. Вы читали статью про Беслан в журнале GQ? Вы мне скажите, вы читали? Вот если вы ее читали, я вам пришлю ее по мейлу.
Николай, читал. Я
к концу этой статьи хочется плакать.
Секунду.
Я ее опубликовал. Это было непросто сделать.
Тогда зачем вы?
Потому что я пытался вам сказать.
Вы пародируете то, что вы на самом деле чувствуете.
Я пытался вам сказать. Потому что я считаю, что я делаю журнал не для особи мужского пола. Потому что я делаю журнал для личности. У меня пишут, в принципе, достаточно интересные авторы. Эти авторы не пишут про бутоньерки и бронзаты. И часто они полемизируют со мной.
Я все понял.
Заметьте, что всю программу «Гламур» доказывает, что он не гламур.
Давайте, Оля, скажите.
Да, вот я хочу задать вам вопрос. Здесь все время ваша, скажем так, сторона обвиняет и, скорее всего, правильно обвиняет некой бездуховности, навязывания каких-то неправильных ценностей гражданам нашей страны «Колиным журналом». Во-первых, для меня гламур – это прежде всего вкус. Понимаете? И не все люди рождены со вкусом.
Спорить, что ли?
Я предлагаю... Всегда присутствуют замшевые куртки по бешеной цене. И люди становятся рабами этих цен, этих брендов,
абсолютно
рабами вот этих фирм.
Абсолютно
да, да, да.
Кто которые... хочет, пусть свою душу продает. Что там плохого?
Что хорошая куртка – это куртка, на которой определенный лейбл. Это смешно на самом деле.
Это вы так прочитали.
Как раз мы пишем, что это сейчас не модно. Носить вещи с лейблами.
Гламур – это вкус. И если 200 тысяч человек, которые прочитали журнал «Ускоу», который выходит этим тиражом, такая маленькая часть населения – это не те люди, которые не имеют горячей воды. Им ничего не навязывается, и для них это не красная тряпка. Понимаете?
Знаете, какая история? Вот в послевоенной Германии среди людей, которые даже успели нажиться на войне, был хорошо артикулированный лозунг. Стыдно быть богатым. Я поэтому и говорю, что мы должны все-таки в прошедшем времени рассуждать об этой эпохе, когда можно было безрассудно и бездумно тратить деньги. Она кончилась. Мы выживем, мы люди состоятельные, с руками, с головами и так далее. А что вы предложите этому офисному планктону, который за вами пошел, читая эти замечательные тексты, наблюдая за историей этих брендов, где работать? Они 30% из них окажутся на улице в ближайшие годы, без всякого шанса на работу.
Эпоха глобального оптимизма закончилась.
Пострадали те, кто последние 2 года сидел в Одноклассниках и пил кофе. Все, кто работал, продолжают работать.
И вы знаете, есть еще одна важная вещь.
Журналистика сказочница такая.
Александр, дело в том, что ваш вопрос абсолютно по существу, что они предложат. Дело в том, что то, что они называют гламуром, возникло в 20-30-е годы в Штатах, в Голливуде, именно для этого обездоленного планктона, который в результате Великой депрессии оказался на улице.
Молодец,
вот они приходили в своих стоптанных штиблетах, там, съев на доллар, там, не знаю, что-то такое, какой-нибудь Макдональдс, Биг Мак какой-нибудь, и смотрели в кинотеатрах и умирали. Вы-то не изменитесь абсолютно. Гламур не изменится, общество изменится, но картинка глянцевая не изменится.
Максим, я хочу вас
будь
расстроить.
Будь какая-нибудь новая Мэрилин Монро, которую Ксения
я
мне...
Я вас хочу расстроить, Максим. Да. Это уже все изменилось, и я, честно
да
говоря, даже вообще
меняется.
Не очень понимаю,
это на поверхности воды меняется отражение.
Говорите,
вода не меняется,
можно
глубина.
Можно я закончу свою мысль? Вот
простите,
Ольга Сергеевна Слуцкая сказала самую важную ключевую вещь, что гламур – это действительно о вкусе, ни о чем другом. И Николай попытался сказать, но вы как обычно ему не дали, что действительно то, о чем вы говорите, вот этот мир, лейблы, что-то носить, бриллиантовые часы,
я
вот
этого не говорил
этого
вообще.
Всего, это говорил Александр.
Я возмущением
молчал.
Этого
уже всего
молчал.
Не существует. Где вы видели этих людей? Версаче,
Чигабана.
Мы говорим
а почему
не об этом.
Это не мы говорим о том,
Максим,
Ксения, мы говорим о том, что вы,
глянцевые
мы говорим о том...
Глянцевые журналы сейчас да. как раз говорят. Да,
мы говорим
о том, что нужно быть скромнее, что есть определенный свой, совершенно другой шик, что нужно носить какие-то более скромные вещи.
Дорогая,
эти журналы пишут о современном искусстве, о благотворительности, какие-то интересные интервью.
Вот вам наш ответ, человек,
ответ людям абсолютно.
Сказать одну вещь про самого гламурного персонажа.
Это ты, Емель.
Нет, это сегодня я, да. Я недавно был в Горках Ленинских, музей. Ну, вот наш гламурный персонаж Владимир Ильич Ленин.
Не называйте его гламурным.
Абсолютно. Все костюмы шиты на Savile Row. Ездил на Rolls-Royce. Отличный вкус.
Вы вообще не понимаете, что такое гламур.
А что такое?
Изящно, хорошо. А одеваться – это не быть гламурным.
А что такое?
Человек может уютно, культурно одеваться.
Я говорил, что на Западе под этим словом как раз имеет одеваться со вкусом.
Если не в журнале посмотреть.
Ну, если это журнал про одеваться
вкусом, то у меня... Вот! Стоп! Главное
журнал про жить со вкусом.
Стоп! Прозвучало главное. Прошу всех сесть. Все, дальше разговор пойдет такой.
Сюда.
Прозвучала главная сентенция сегодняшнего разговора и произнесла ее Тина Канделаки с непосредственностью провинциальной девочки. Она сказала: а как понять, как одеваться, если в журнале не прочесть? Вот главное.
Абсолютно. Мне, если я выйду...
Философ Александр Секацкий попробует ответить вам на этот вопрос.
Мне кажется, здесь не прозвучало еще одно очень важное слово, органично связанное с идеей гламура. Это слово «фальшь». Дело в том, что с эстетической точки зрения гламур – это красота, остановленная в точке ее абсолютной безжизненности. То есть это чучело красоты. И это чучело красоты противостоит так называемому остальному...
А можно конкретнее?
Противостоит искусству.
Чучело красоты. Я что-то не очень понял, что вы имеете в виду.
Совершенно...
Нет, ну правда, скажите.
Совершенно элементарно.
Ну чучело так не используется.
Николай, ну вы знаете, он встречается с красивой женщиной, а чучело красивой женщиной.
Гламур обвиняет...
Так же, как бумажная женщина от профиля.
Вот об этом и речь.
Гламур обвиняет не в том, в чем он действительно виноват. Он не особо циничен. Он в каком-то смысле, смысл его в некой усредненности, безопасности. Гламур защищает общество от радикальных жестов. Это именно некое царство вторичности, серости. Это принципиальный смыслозаменитель, который синтезируется вместо реальных смыслов. Вместо того, чтобы жизнью жить, вместо того, чтобы пускаться в какие-то авантюры. На смену этому приходит, скажем, условно говоря, оргазмы шопинга. Да? Шопинг, который замещает собой множество настоящих, подлинных вещей, подлинных событий. То есть в каком-то смысле глубины человеческого духа засыпаны щебенкой гламура.
Я прошу прощения, вы выпиваете? Нет, я серьезно спрашиваю, без иронии, абсолютно.
Не более, чем почему. Грузины выпивают.
Вы выпиваете или нет? Серьезно, просто интересно. Вы выпиваете, отлично. Вы знаете, наверное, что человек, о котором вы говорите, это шопоголик. Больной человек, который абсолютно никакого отношения не имеет к гламуру. Он просто болен. Он покупает без остановки.
Тина,
погодите, ну что вы заткнули философа? Дайте философу
поговорить. Ну потому что философ, скажите, что это интересное, не заготовленное.
Философ, он рассуждает здесь, сейчас, поверьте мне.
Я готов это сделать.
Да, философ трудно, вы, наверное, не видите телевизионные передачи.
Будьте человеком сейчас, вот выключите это чучело и будьте человеком. Хорошо? Давайте, как мужик.
Наверное, согласитесь с тем, что гламур прежде всего безопасен. Опасен, правильно? В отличие от чего-то реального.
Ну, я на него хорошо действую.
Правильно? Я против Канделаки убирать.
Так же, как сам смысл разделения рока и попсы. Рок – это живое, настоящее и опасное.
Попса –
это безопасное, да?
Витни Хьюстон, попса плохо?
Мы не говорим, что она цинична.
Витни Хьюстон, попса плохо?
Она просто...
I will always love you, песню, от которой все умирали.
Дайте сказать, слово молвить.
А он хорошо говорит, он быстро мне
говорит. А в нашем дворе били, когда эта песня звучала.
Ну.
И в этом смысле, конечно, гламур это абсолютная идеология буржуазности.
Ну дайте, ребят, ну невозможно, когда все говорят.
Средней агрессивной буржуазности. Гламур это выступающий кич. Это кич, перешедший в наступление.
У вас горят глаза, из вас еще что-то может получиться, еще не поздно.
Есть шанс.
Да.
Спасибо.
Куда вы уходите? Идите сюда. Ваши любимые писатели. Вот кто вам нравится? Писатели, не знаю, художники. Вот кто они, эти люди? Вот кто ваши любимые люди? Объясните.
Писатель Иммануил Кант.
Иммануил Кант. Замечательно.
Писатель.
Хорошо.
Писатель Иммануил Кант.
Я не могу назвать одного художника. А вы можете назвать сразу. У вас ответ заготовлен.
Нет, мне просто интересно. Я люблю Дали. Гламурный.
Кстати, отвратительный
очень
вкус,
гламурный.
Чудовищный
А я люблю
вкус.
Дали, мне нравится.
Омерзительно. Тина, признаться в том, что вы любите Дали, на этой программе равносильно гражданской смерти.
Это для
и
вас?
После этого вы говорите, что гламур это вкус?
Нет, я последний вопрос.
Спасибо, спасибо. С места вопрос, с места.
Чуть-чуть обидную вещь для вот той половины зала, но как говорят в футболе, а у нас в футболе много побед, внимание на табло. Вот знаете, лучше всего о том явлении, о котором мы говорим, говорят сидящие люди. Вот смотрите на Тину Канделаки. Свою скромную персону не буду озвучивать. Павел Каплевич, Ольга Слуцкин. Посмотрите, какие все красивые, замечательные люди. Николай Усков.
Максим, ты забыл упомянуть.
Если убрать, да, оттуда Максима и Александр Искляр, это, собственно, да вот ладно, внимание на табло. Вот мне кажется,
мы сами... Вы сейчас повторяете...
Вы сейчас повторяете
подвиг многих героев в этой передаче. Скажите, поверьте мне, что это не привлекает к вам аудиторию. Никак. Страстная рубиловка и мочиловка на Первом канале в программе «Гордон Кихот» по поводу гламура. В гостях у нас Николай Усков. Как там этот Чапаев говорил, все вы дураки, слушайте теперь меня. Я вот что понял. что у вас, конечно, сумбур вместо музыки в голове, потому что вы что-то вдруг когда-то придумали себе, что вы аристократия. Не имея к этому, ну, ровно никаких оснований. Ну, богема еще куда ни шло. Богема, напоминаю, это около.
Это вы.
Это около. Не, я художник, я творец, я создатель. А это вот боги, это около. А почему? Потому что, ребят, ну все ваши аргументы, они хорошо бы звучали, если бы они опустились до таких аргументов в устах аристократов, там, умирающей царской России. Да, вот, мол, мы изысканные, вот, мол, мы тонкие, вот мы право имеем, потому что это право наследственное. А вы похожи на девушку, которая, делая благотворительность, вперлась в норковом манто в детский дом и раздает игрушки за 10 копеек.
Александр, так вот это нам, вот так нам, аристократия, ребятки, хуже, чем мы, на самом деле. Знаете почему? Потому что мы-то сделали себя сами. Да, вы вспоминали,
ребят,
какой
да
был
латин. Вы сделали?
Да много
ну,
мы сделали.
Сделали.
Много
ну,
мы сделали.
Мы сделали себя сами. Ну, что вы сделали? Скажите.
Ну, много мы сделали.
Коплевич сделал, понятно.
Да, я тоже сделал. И знаете, я тоже сделал. Я тоже сделал. Я написал прекрасную книжку по истории. Так это же замечательно, что кто-то из грязи в князи. Что же в этом плохого?
Чем отличается? Можно стоп? Чем отличается аристократический подход?
Self-made это всегда лучше, чем наследственное благородство.
Отличается от Злобского. Ну, вот от self-made, скажем. А очень просто.
Аристократ
ко всем относится ровно. И к дворнику, и к президенту, и к жене,
я
и к собаке.
Я тоже отношусь ровно.
А self-made, абсолютно убежденный в том, что раз ему удалось сделать себя, это еще огромный вопрос, что он для себя сделал. Ну. Есть ли потенциал использован или нет. Он вверх или вширь. Он вглубь, да, или голышом скачет по поверхности, да. Он абсолютно убежден, что его система ценностей понятно, единственная.
Дело в том, Александр, если позволите. Дело в том, что если у нас Николай главный герой, умный и незаурядный человек, безусловно, то на примере Николая я лишний раз убедился, что Достоевский с его описанием русских психотипов прав. Николай – типичный Иван Карамазов. Он даже изучал католицизм. Он изучал великого инквизитора.
Да.
Он разуверился в истине.
Да.
И пришел к Смердякову, чтобы рассказать ему о том, как оно устроено в реальном мире.
И Смердяков поет. Это теперь называется self-made, понимаете?
Да, и Смердяков поет под песню Ивана, умного, ледяного, ожидающего встречи со своим... Как там у него было некий господин в костюмчике, в клетчатом костюме, со своим... Вы ожидаете эту встречу, я это чувствую, я это вижу по вашим глазам. Но вы учите Смердяковых тому, что... И под гитарку попеть, и умная нация завоевала бы глупую, как говорил Смердяков, ссылаясь мысленно на своего учителя духовного.
Слушайте, вы, я ничего не проповедую.
Повторяете страшную парадигму. Да. Здесь находятся люди, которые пытаются защитить Россию другую, Россию Карамазовскую, Россию старца Зосимы, Россию братья, да, Россию Мити, которые ошибаются в своих страстях.
Знаете, я
Россию
Алёша, вы
Россию,
вы
которая...
Без воли.
Россию, которая не плевок, не плевок бесформенный, как
хочу
вы сказали.
Сказать,
да,
что
пожалуйста.
Я был недавно в Испании, и в Прадо там три входа. Три входа. Один называется Гойя, один называется Веласкес, и третий вход называется Мурилья. Вы напомнили тоже Великую Троицу. Вы напомнили... В данном случае Чехов у нас здесь, Достоевский и Толстой.
Вот Лесков.
Нет, ну Лескова ты любишь. А говорите вы сейчас с позиции абсолютно разных.
А вот батенька на Щедрина претендует.
Ну я ни на кого не претендую. Нет, я претендую так. Пришел. Ага. Короче, я хочу сказать, что очень... противоречивый наш разговор сегодня, потому что гламур на русской почве, он и вызывает вот такие
чудовищен,
разносторонние,
провинциален,
блестящий.
Он обязателен, он
кто-то скажет совершенно по-другому.
И скажет, что Александр говорит.
То есть я считаю, что есть Великая Троица.
Он постыден.
И с какой-то стороны, ну мы говорили же о том, что Пушкин говорил, быть можно, дельным человеком.
Пушкин
и думать
про Денди. А Денди, кто такие
были? Дендизм?
Извините,
Евгений Онегин.
Не надо. Лорд Байрон имел часы.
Все украшало кабинет философа.
Но Лорд Байрон.
18
лет. Лорд Байрон.
Извиняйте меня.
Но Лорд Байрон поехал и умер под Мессологию.
Кто-то умирал.
До свободы Греции.
В России остался.
Но в финале выстрела Пушкинского, помните, он умер во время волнения князя Ипсилантия за свободу. Греции.
Ну, хорошо, да, про гламур начали.
Не
видите,
трогайте
куда
Денди. Денди – это был бунт британской аристократии против
пуританской
этики.
Как
Денди,
как вы, наверное,
не гламурный. Денди не гламурный.
Кто это знает?
Ребят,
они не похожи на русских
новорич. Пушкин потомственный аристократ. Ну, Байрон Лорд, ну о чем вы говорите-то? Мы-то кто такие?
Аристократы — дети разных народов. Которые знают, что такое жизнь, что такое смерть, потомственные аристократы. Аристократы в 18 веке прилепляли себе мушки, носили шпаги и могли быть проколоты, как этот самый Де Вальмон, понимаете, в каждую секунду. Аристократы живут в другом измерении. А вы живете в измерении золотого тельца и денег.
Вот, стоп.
Вавилон. Вот что это такое.
Раз уж вас так тревожит образ деревянных сортиров по всей Руси, а я, честно скажу, у меня есть дом в деревне, я таким сортиром часто пользуюсь, потому что там...
Вы же не выроете яму-то, а?
Это невозможно.
Вы же образованный человек.
Это снобизм, я бы сказала.
Это невозможно, потому... Это невозможно без того, чтобы не нарушить то, что я там люблю. В том числе это деревянный сортир, да. Что делаете вы? Это вам кажется, что вы септик копаете? Нет. Вы берете золотую краску, и в этом деревянном сортире с невероятным изяществом и изыском, да, да, начинаете расписывать стенки.
Я вас приглашу в свой сортир на даче.
Нет, я же...
Он совершенно кардинально по-другому выглядит.
Меня еще ни разу не приглашали в сортир. Вот. Русский гламур или гламур нулевых представляется мне как раз вот этим посконным, деревянным, немножко вонючим, летом с мухами, да, без туалетной бумаги, с нарезанными этими газетами, классическим российским сортиром, только с побрякушками и стразами.
Попсовый сортир.
Как всегда, к счастью, мы ни до чего здесь не договорились. Как всегда, к счастью, все остались при своем, иначе бы эта передача вообще не имела никакого смысла. Я благодарю вас за то, что вы приняли этот, с позволения сказать, вызов. Я благодарю вас за то, что мы старались все вместе здесь, ну, хоть как-то осмысленно этот разговор провести. Получилось или нет, я не знаю. Спасибо. Спасибо. Слишком уж мы для того, чтобы быть народом, разные. Народ, конечно, состоит из разных. Но мы какие-то уж слишком разные. Я не говорю, что это плохо. Но во мне есть какая-то тоска не по временам, не дай бог, потому что я их очень хорошо помню, эти времена. У меня есть тоска по некому представлению о том, что туда пойдешь, дверь откроют. Сюда пойдешь, стакан воды нальют. Туда пойдешь, да, ну и так далее. А сегодня я упираюсь вот в не понравившееся Ускову чучело красоты, с одной стороны, в деревянный сортир с другой, в расписанный золотом деревянный сортир с третьей. И я что-то не понимаю, я на родине или нет, я дома живу или нет. Вот только желание сделать этот дом своим, ну то есть уютным и под себя, да, и заставило меня сегодня вести этот бесполезный совершенно с вашей помощью разговор. До свидания.